наука Каббала. Происхождение ее очень древнее, давнее. И все эти практически тысячелетия она была скрыта от человечества. И это скрытие ее от человечества породило, с одной стороны, к ней такой, в общем-то, интерес неугасающий. Наука Каббала занимались многие философы, многие ученые во всех странах мира, которые пытались как-то ее понять, как-то исследовать. Занимался и Ньютон, Лейбниц, Пикамирандола, в общем, многие знаменитые люди в мире, но все равно, что такое наука Каббала по сей день, на самом деле знают очень немногие. Ее настоящая суть, она довольно сложно улавливается людьми, потому что наука Каббала говорит не о нашем мире. И когда говорится не о нашем мире, не о том, что мы с вами привыкли чувствовать, видеть, ощущать, то, конечно, нам трудно понять, о чем же это там идет речь. Поскольку наука Каббала действительно не раскрывала человечество в течение 4000 лет, то вокруг нее наворочено было очень много всего, чего угодно. И вместо, на самом деле, что такое наука Каббала, представляли любые всякие заговоры, всевозможные заклинания, какие-то чудеса, которые якобы она делает. В общем, что угодно, но не то, что на самом деле она собой представляет. Так вот, в первую очередь я бы хотел разъяснить, что же такое наука Каббала. Пишет Баля Сулам так. Наука Каббала по определению представляет собой причинно-следственный порядок нисхождения высших сил, подчиняющийся постоянным и абсолютным законам, связанным между собой и направленным на раскрытие высшей управляющей силы Творца человеку в этом мире. Ну, как всегда, в науке определения, они очень сложные, очень такие громоздкие. Давайте посмотрим, а на самом деле, что же говорится. Говорится очень просто. Говорится о том, что есть высшая сила или Творец. От него к нам нисходят силы в наш мир, управляющие, мы не знаем сколько, неважно. Мы находимся здесь, в нашем мире, этот мир или наш мир. Так вот, мы созданы какой-то высшей силой, которую мы называем Творец. О, сила. Как сила тяготения, сила притяжения, силы мысли, силы, которые действуют в нашем мире. А есть силы, которые они действуют, но скрыты от нас, более высшего порядка. В нашем мире есть силы неживой, растительной, животной, человеческой природы. Сила мысли и сила неживой природы отличаются друг от друга. Или сила тяготения, допустим, электростатические, всевозможные магнитные, ядерные силы. Или силы разума, желания. Это тоже силы. Но они разного порядка. Так вот, есть силы, которые на порядок выше находятся, чем наши силы. Самая высшая, обобщающая все силы, называется Творец. То есть Творец – это и сумма, и, в принципе, самый высший порядок управляющих сил. Сумма сил. Эта сумма сил, эта сила высшая, она породила высшие миры. Мы их будем изучать. Они называются Адам Кадмон, прообраз человека, затем Ацилут, Брия, Яцира, Асия. Пять миров. И затем есть так называемый Махсом, разделяющая грань, такая граница между всеми этими высшими мирами и нашим миром, наш мир. От самой высшей силы, от Творца или мира бесконечности, нисходят силы через все эти миры и рождают наш мир и человека в нем. Наука Каббала не занимается нашим миром, этим миром и человеком в нем. Этим занимаются науки нашего мира. Наука Каббала занимается тем, что находится над Махсомом, вот этими всеми мирами и самой высшей силой, Творцом, всем тем, что находится над Махсомом. Это предмет науки Каббала. Для чего она этим занимается? Говорит об этом Баля Сулам, это знаменитый каббалист 20 века. Он говорит, что наука Каббала представляет собой причинно-следственный порядок нисхождения высших сил, подчиняющихся постоянным и абсолютным законам. Нет здесь какой-то воли Божьей или чего-то там желания так или желания сяк, как нам рассказывается в различных книжках о вере. Нету ничего. Силы, нисходящие по четким законам сверху вниз, причем эти законы постоянные и абсолютные, как он пишет, связанные между собой, эти законы, нисхождение сверху вниз, и все они направлены в итоге на человека в нашем мире. Для чего? Для на раскрытие высшей управляющей силы. Чтобы человек, живущий в нашем мире, раскрыл самую высшую управляющую силу, находясь в нашем мире. До тех пор, пока человек эту высшую управляющую силу не раскроет для себя полностью, то есть все эти миры, по которым он должен подняться, по тем же законам, по которым снизошли эти силы вниз, до тех пор, пока он не дойдет до мира бесконечности, до тех пор этот человек из нашего мира не уйдет. Что значит не уйдет? Он будет постоянно, раз за разом появляться и рождаться в нашем мире, развиваться из одного кругооборота жизни в другой и так далее, пока не достигнет такого состояния, когда в нем возникнет желание постичь самую высшую силу. Каким образом в нем проявится это желание? Оно проявится в нем после многих-многих жизней, в течение которых он будет развиваться. Сначала как полуживотное, которому надо только телесные наполнения всевозможные, которого интересует только пища, семья, секс, жилье, больше ничего. То, что требует наше тело. Затем этот человек пройдет состояние развития, когда его будет интересовать богатство, затем власть, известность, слава, и затем знание. То есть он проходит этап развития человека в своей эволюции внутренней, как просто существующий в нашем мире нечто подобное животному, который испытывает желание, исходящее изнутри себя, и только это его интересует. То есть пища, семья, секс, кров. То есть, если бы даже он жил в джунглях где-то, один, все равно бы эти желания бы из него поднимались. Он бы испытывал бы стремление их наполнить. Затем уже появляется желание общественное, рождающееся под влиянием общества. Это желание к богатству, власти, славе. И затем желание выше общественных, желание к наукам, к знаниям, к корню своему, откуда все происходит, кто я, что я и так далее. Но еще в рамках этого мира, ну, типа любознательность научная. И затем уже следующий этап – это подъем человека к желаниям познать свой настоящий корень. Откуда я? Кто я и что я? Человек, по своей сути, он эгоист. Все наши желания, они управляют нами, давят на нас, заставляют нас двигаться. Все они эгоистичны. И все они направлены только на наполнение. Наполнение, самое высшее желание эгоистическое в нашем мире, это когда человек желает наполниться знаниями о чем-то, что выше его. Откуда появляются эти желания вообще? Они появляются от страданий. Переход от одних желаний к другим происходит только под влиянием страданий. Я нахожусь в каком-то состоянии. Оно для меня вроде бы приемлемо, нормально, все хорошо, я себя чувствую комфортно, как-то наполняюсь, работаю, живу, все нормально. Потом я чувствую, что-то мне не хватает. Меня вдруг начинает тянуть к чему-то еще, появляется новое желание изнутри меня, и я начинаю его реализовывать. И так далее, и так далее. То есть устремляюсь за все новыми и новыми наслаждениями, наполнениями. Когда человек, пройдя все желания в течение долгих-долгих кругооборотов жизни, в течение тысяч лет мы с вами здесь уже на Земле существуем, все время рождаемся, умираем, рождаемся, умираем, достигаем такого состояния, когда начинаем желать постичь наш корень. Вот тогда в человеке возникает это последнее желание, окончательное. Тогда все остальное, что у него есть к этому миру, воспринимается им как абсолютно ненужное, не наполняющее его. И поэтому в Кабалу приходят люди, которые находятся, в общем-то, в депрессии, в опустошенности, в духовной, в душевной. Они чувствуют, что в этом мире практически их ничего не устраивает. Жизнь пустая, нет никакой цели. Все, что в этом мире пусто, не хватает в ней чего-то настоящего. Для чего я существую? Куда? Зачем? С такими вопросами человек приходит к Кабале. Если у него вопросы «куда, зачем», которые могут удовлетвориться предыдущими наполнениями, деньгами, властью, славой, то это люди не для Кабалы. Они приходят в другие, во всевозможные, может быть, каббалистические, так называемые центры, которые обучают их, как правильно в этой жизни преуспеть. Кабала вообще не занимается тем, как преуспеть в этом мире. В этом мире, под Махсомом. Она об этом вообще не говорит. Она говорит о том, человеку, ты хочешь достичь своего корня, своего высшего предназначения, все обязаны этого достичь. В течение всех кругооборотов жизни все к этому идут и придут в итоге. Сегодня этот вопрос возник в тебе. Через 20-30 лет или 50 он возникнет еще в остальных. В течение короткого времени, в наше время, говорят каббалисты, в принципе, все население планеты задастся этим вопросом. К этому ведут нас проблемы, страдания, экология, катаклизмы всевозможные. Все, что происходит сегодня, это только для того, чтобы показать человеку, что на этой планете все скоро кончается. Нам надо подниматься из нее на другой уровень существования. И это все сказано еще 4000 лет назад в науке Каббала. Вы можете приобрести книги, которые написаны сегодня, 1000, 2000, 3000, 4000 лет назад, и об этом, обо всем там говорится. Так вот, когда у человека уже дозрел он, и возникает вопрос о корне жизни, о настоящей цели, для чего я существую, то тогда, естественно, в нем и возникает вот это желание, нисходящее сверху вниз, в нем существующая так называемая точка в сердце. У нас есть как бы сердце эгоистическое. Это все наши эгоистические желания к нашему миру. И точка в сердце. Точка в сердце – это вот та точка, которая нас зовет вверх. Она-то и спустилась сверху вниз. И тогда человек начинает стремиться. Вот тогда ему и нужна наука Каббала, которая говорит именно о том, чтобы раскрыть все миры и через все миры достичь самой наивысшей ступени. А что это дает? В принципе, это тоже вопрос эгоистический. Потому что я хочу достичь самой наивысшей ступени возможного существования. Для чего? Когда человек даже выходит только за уровень нашего мира, в мир Асия, в духовный мир Асия, он уже начинает осознавать совершенно другое пространство, ощущать совершенно другую реальность. Он начинает чувствовать себя существующим вечно, бесконечно. Он начинает видеть себя, свое существование, вот это земное, сверху вниз. Начинает понимать, что с ним происходят кругообороты жизней. Что он родился сегодня, существует, через некоторое время снова придет в этот мир, снова будет существовать. Для чего, кстати говоря, он снова возвращается в этот мир? А потому что, просуществовав определенный этап в этом мире и набравшись определенного количества знаний, он поднимается вверх и снова нисходит в этот мир для следующего этапа. Те знания, которые у него накоплены здесь, на этом этапе, переходят в его свойства. И он уже рождается в новом качестве. Поэтому дети сегодняшние, они умнее, чем мы с вами. Рождающиеся у нас дети, они, естественно, входят в наш мир. Для них этот мир намного проще, намного ближе, чем нам. Для меня возиться с электронными игрушками в свои 60 лет, новенькими этими всевозможными, намного труднее, чем для моих маленьких внуков. Для них это естественно. Почему? Да потому что они уже прошли этот этап предварительный, и у них прошлые знания из прошлой жизни, они перешли в их природу, в их свойства. И так поэтому мы должны возвращаться в этой жизни снова и снова и снова. Так вот, человек смотрит на все эти свои кругообороты жизней сверху вниз, когда он выходит даже в мир осия, для него уже эта жизнь понимается и кажется совершенно иной. То есть она целенаправлена, она четко обозначена для чего и как и зачем. Ему понятно каждое явление, которое с ним происходит. Почему родился в такой семье, получил такое воспитание, почему с ним случаются какие-то действия. Он в таком-то окружении, с такими свойствами. В общем, все ему становится ясно. И он начинает принимать свои внутренние свойства, окружающую среду, как средство для своего возвышения к самой своей окончательной точке. И поэтому говорит Кабала, что существует здесь две как бы цели, два подхода. Частный и общий. Любой человек, когда он получает эту точку в сердце, желание подняться, вырваться из этого мира, приподняться над ним, достичь своего корня, может в течение этой жизни это сделать. И так каждый, с одной стороны. С другой стороны, это называется закон частного. И закон общего, что все человечество в итоге, все души, облаченные в тела в нашем мире, независимо ни от цвета, ни от происхождения, ни от пола, ни от чего, обязаны в итоге все-все, как они снизошли сверху вниз с мира бесконечности, они обязаны снова в этот мир бесконечности подняться. Рано или поздно, кто как, когда человек достигает полного возвращения в мир бесконечности, то есть не застревает где-то посреди миров, а полного своего возвращения, тогда он больше не должен нисходить в наш мир и облачаться в тела нашего мира. Но даже если он только высунул нос, что называется, за пределы Махсома, он все равно уже ощущает все эти миры, все это мироздание, все, что находится в этом духовном измерении, и по-другому относится к себе, к жизни, к миру. О, есть очень хороший вопрос, который сейчас нам прислали. А если у меня нет депрессии, то слушать мне не стоит? Депрессия, я сказал, это то, что приводит человека, толкает человека вперед. Депрессия, то есть ощущение опустошенности. Чисто любознательность, неважно, в каком виде вы это чувствуете. Если вы почувствуете свою причастность к тому, чтобы раскрыть для себя высший мир, причем раскрыть его совершенно реально, четко, начать его ощущать так, как вы ощущаете этот мир, и даже более реально, то вы увидите в процессе своей учебы, что Каббала для вас. А если этого не произойдет, то постепенно вы сами почувствуете, да нет, есть еще другие дела в моей жизни, я должен заниматься чем-то другим, и потихоньку отойдете. Но все равно те знания, которые вы здесь получите, помогут вам по-другому относиться к миру. Вы начнете видеть, почему так действует вокруг нас природа. Почему взаимодействуют так между собой страны, объекты, люди с природой. Ведь мы видим в нашем мире только то, что нам предъявляет природа свою внешнюю оболочку. Мы не видим силы, скрытые за природой, за обществом, за человеком, за космосом, которые управляют всем этим. Это подобно тому, как вы смотрите на вышитую картину, там крестиками или там вышитую картину, а посмотрите сзади на те связи, которые есть между всеми этими частями картины. Мы не видим этого, поэтому нам кажется, вдруг почему-то что-то получилось. Если я делаю так-то, откуда я знаю, что из этого получится? Вдруг я получаю откуда-то удар, я не понимаю почему. Я не вижу, что я сделал, почему мне такое вдруг положено. За что? И так далее. То есть даже те, кто не пойдут дальше, далеко, внутрь, ввысь, они все равно начнут видеть более объемную, более такую толстую картину нашего мира с ее внутренней начинкой, силой, причинно-следственное развитие и так далее. То есть все равно в любом случае человеку это поможет. Он уже не будет смотреть на свою жизнь, ну, обывательски, что ли. Пишет дальше Баля-Сулам. Наука Каббала изучает пути достижения человеком высшей цели. Достижение тождественности высшей силы. То есть, подъем по этим мирам, это не ножками топать, как в нашем мире перемещаться с места на место. Подъем по духовным мирам, это значит постепенное овладение свойствами этих миров. Есть всего 5 миров, 5 больших ступеней. Каждая из них состоит из еще 5 подступеней. 5 умножить на 5. Эти подступени называются парцуфим, парцуф. Парцуф – это ступень. И мир тоже – это ступень. Но каждый мир состоит из 5 подступеней, парцуфим, и каждый парцуф состоит из 5 еще подступеней, называемых сферот. Итого есть у нас 125 ступеней снизу вверх, которые мы должны преодолеть. 125 ступеней. Так вот, эти 125 ступеней – это 125 ступеней постепенного подобия Творцу. В итоге, когда человек достигает наивысшей ступени, он становится равным Творцу. Равным этой высшей силе, обобщающей все остальные силы. Нечего пугаться такого страшного вроде бы предложения равным Творцу, абсолютно тождественным и равным. Поэтому Каббала, то, что она изучает многое в строении духовной системы, системы управления. Но в основном она изучает то, что необходимо нам для того, чтобы приподняться, начать подниматься, начать входить в это измерение, в эту часть мироздания, скрытую от нас, которая находится за картиной нашего мира. Если мы посмотрим, как мы вообще воспринимаем мир, то мир мы воспринимаем внутри себя. Есть у нас 5 органов чувств. Которые каким-то образом улавливают внешние воздействия. Здесь у нас стоят мембраны, как, допустим, в ушах, то же самое в глазах, неважно. Мы не воспринимаем, к нам не попадает внутрь ничего снаружи. А здесь у нас стоят сенсоры, да? И затем от них идут сигналы. Эти сигналы проходят в итоге в центр, допустим, в мозг, они сравниваются с памятью и еще со многими данными тут. И затем анализируются вместе и отображаются у нас на задней части как бы мозга, как картина мира. В принципе, мир, который здесь находится перед нами, он нам неизвестен. Нам известны только реакции наши на воздействие извне. Если у меня есть дырка в ухе, в барабанной перепонке, то я ничего не слышу. Тут может быть, допустим, это глаза, допустим, зрение, а это слух. Может быть, снаружи ужасный шум, любые волны звуковые, а я ничего не слышу. То есть я воспринимаю только в том диапазоне и те виды звуков, то есть колебаний, на которые я настроен. То есть мое восприятие мира, оно абсолютно субъективно. Оно не говорит совершенно ни о чем, что происходит извне. Оно происходит в виде самонастройки моего внутреннего этого аппарата. И не больше. То есть мы улавливаем свои же собственные реакции на нечто якобы происходящее вне нас. А вообще вне нас что-то происходит? Есть на эту тему много теорий. Наука до 20 века считала, что мы видим мир таким, как он есть. То есть я существую в мире или не существую в мире, мир существует сам по себе. Затем она развилась дальше, наша наука. Мы начали изучать органы ощущения животных, растений. И пришли к выводу, что нет. Другие виды существ, они ощущают мир другим. Не так, как мы. В виде всевозможных пятен, или в виде какой-то очень сложной картины, такой сотовой, как у пчел, и так далее. То есть, в общем-то, ощущение мира, оно абсолютно разное у разных существ, даже в нашем мире. И на самом деле о том, какой мир, невозможно сказать. Затем возникли теории всевозможные в связи с Эйнштейном о том, что мир не просто он такой, как мы видим, а он зависит от того, в каком состоянии находится человек относительно этого мира. Если мы движемся относительно этого мира с определенной там скоростью и так далее, то мы его наблюдаем совершенно другим. Есть искривление пространств, пространство сжимается, расширяется и так далее, время меняется. Затем возникли теории, что не просто я меняюсь, и таким образом меняется мое восприятие мира, а восприятие мира является как бы результатом моего воздействия на мир и воздействия мира на меня. То есть, если я увеличу, уменьшу, изменю какие-то свои органы ощущений, в зависимости от этого я мир буду ощущать другим. Это уже возникло где-то к середине 20 века в связи с тем, что ученые начали изучать всевозможные возможности модификации наших органов. И увидели, что да, действительно, если мы бы их поменяли, мы бы абсолютно по-другому воспринимали бы происходящее. Затем начали догадываться о том, что если мы бы изменили вообще наши органы, то мы бы ощущали мир настолько иным, что, допустим, то, что сегодня для нас прозрачно, сквозное, ощущалось бы нами как абсолютно непроницаемое. И наоборот, у нас могли бы быть такие органы чувств, когда то, что для нас сегодня непроницаемо, мы могли бы сквозь это просто видеть, ощущать, проходить. Все зависит от наших органов чувств. То есть вообще, что такое мир, что такое то, что находится вокруг нас, вне человека, мы не знаем. А Каббала говорит о еще следующем вообще уровне ощущения. Она говорит, что вокруг нас есть только свет. То есть одна высшая сила. И больше ничего. Постоянная. А все, что происходит, все, что ощущается нами, это ощущается потому, что мы такими созданы. В нас есть эти пять органов чувств, и в нас есть так называемый ген решимо, МН, состоящий из двух параметров, которая постоянно развивается в нас. И это решимо, этот ген, Он постоянно вызывает в нас все новые желания. И вот эти наши желания настраивают нас каждый раз на новое видение внутри себя этого света. То есть я вижу практически ровный свет, как знаете, как лампа в кинопроекторе. А вся остальная картина, она образуется вокруг меня из моих свойств и из моих желаний. То есть мир на самом деле абсолютно субъективен. И наука на сегодняшний день начинает с этим соглашаться. Что то, что мы видим на самом деле, это только наши свойства. К чему я это говорю? Что если человек выходит из нашего мира, в мир осия даже, в низший мир духовный, он начинает видеть со стороны нашу картину. Он начинает понимать, насколько наше восприятие относительно. Для него уже весь этот наш мир становится маленьким, условным. Он начинает уже видеть, как внешнее воздействие этой силы рождает в нас, с возникающими в нас речимот, так называемыми, информационными данными, все новые и новые картины мира, то есть себя, как я ощущаю, и мое окружение. И в итоге мы можем начинать управлять этим процессом. Мы можем управлять, как видеть наш мир, каким воспринимать его более добрым, более комфортным. Это все мне позволяет наука Каббала. Вплоть до того, что я начинаю понимать, что мое ограничение все в мире, оно находится внутри меня, в моих вот этих вот информационных данных. Если я эти свои информационные данные, то есть свои свойства, приравняю к свойствам света высшего, высшей силы, тогда я выйду на уровень совершенства и вечности. То, что и называется миром бесконечности. Бесконечного существования и абсолютного наполнения совершенства, абсолютной гармонии. Это все зависит только от изменения своих внутренних свойств. Поэтому вся наука Каббала направлена на то, чтобы показать человеку, как изменяя себя, причем реально, четко, быстро, в течение одной жизни, ты можешь начать приподнимать себя, выходить из этого мира, оставаться в нем, телом своим. Существовать с семьей, с детьми, с женой, с работой, с обществом. И Каббала говорит о том, что ты должен в этом деле находиться, ты должен быть нормальным гражданином. Но вместе с этим у тебя образуется еще один мир, высший мир. То есть там, где существуешь ты в своем этом высшем органе чувств. Кроме пяти органов чувств, ты развил в себе еще один орган чувств. Точка в сердце, так называемое новое желание. Вот это новое желание, которое в тебе развилось, точка в сердце, оно ощущает высшее мироздание. Мы его называем обычно душа. Надо осторожно немножко это называть, потому что у нас связано с этим очень много неправильных представлений, что такое душа. Душа – это еще один орган ощущения, который человек должен развить из своего вот этого первоначального стремления к чему-то высшему, к своему корню. Когда он его начинает развивать, он начинает в нем, внутри этой точки, которая расширяется, он начинает в ней ощущать дополнительную область мироздания, ранее скрытую. Вот эта скрытая ранее область мироздания, называемая тайной, скрытой, она и раскрывается ему. Поэтому наука, которая раскрывает эту тайную, скрытую область мироздания, называется тайной наукой, потому что раскрывает тайное, чтобы сделать его явным. И она называется Каббала от слова «получать». То есть человек начинает получать Каббала от слова «получение» этого высшего дополнительного объема мироздания. который от нас скрыт. И, как я уже сказал, у кого появляется желание к этому в течение этой жизни, может его реализовать. А в итоге любой человек, любой двуногий, прямоходящий, что называется, то есть неважно кто он, это может быть какой-то там индианин какой-то там в Южной Америке, абориген в Австралии, чукча, не знаю, как там в России говорится, неважно, на каком уровне развития находится человек, это не имеет значения, кстати говоря, на каком уровне земного развития он находится. Если он ощущает в себе стремление постичь суть своего существования, откуда он, для чего он, что находится за пределом этой жизни, то он имеет на это право и в течение этой жизни может этого достичь. Наука Каббала изучает высший мир. Если мы, говорит Баля Сулам, возьмем для примера какое-нибудь маленькое животное, маленькое существо, неважно какое, и начнем его исследовать, мы увидим в нем огромное количество органов, связей, взаимодействий, всевозможных законов внутреннего развития, выделения, поглощения, размножения и так далее. То есть огромную систему, организующуюся, самоорганизующуюся, взаимодействующую со средой и так далее. Любой маленький живущий, существующий орган. Даже если этот орган маленький, то есть этот объект в нашем мире существует всего лишь для того, чтобы просуществовать какое-то очень минимальное количество времени, чтобы только родить свое потомство и на этом сам закончить свое существование. Все равно, сколько в нем есть мудрости и огромного количества законов взаимодействий, которых мы и не знаем еще даже, со всеми нашими науками. Из этого примера, из маленького даже, мы ведь в нашем мире состоим из множества таких вот существ на всевозможных уровнях. Неживая, растительная, животная и человеческая природа. Представьте себе, что управлять всем этим, каждым органом, каждой клеткой, каждым человеком, всем вместе, и животными, и растениями, и всем космосом, всем мирозданием, всей Вселенной, это все находится здесь, под Махсомом. Нисходят сверху силы. И эти силы между собой связаны в огромную систему, которая управляет каждой частью и всем мирозданием вместе. Во взаимопроникновении, в взаимосвязи каждой части со всеми частями. И мы на сегодняшний день уже представляем, что действительно так устроена природа. Что если где-то что-то происходит, то через всю эту общую замкнутую систему это влияет абсолютно на все. То есть если в человеке, допустим, да в неживом или в растительном, неважно в чем, происходит какое-то изменение, увеличение, уменьшение любого какого-то параметра, то обязательно через общую систему это влияет абсолютно на все. Представляете, из этого можно только себе представить, что нами постигается, когда мы выходим над нашим миром в общий внешний мир. Какая огромная система управления, включение всех во вся. И это уже постигается на уровне, самом минимальном, выхода на уровень мир Асия. А затем все выше и выше, это все больше и больше. Все более внутреннее, все более в деталях, это постигается по уровню всех миров. А что значит мир бесконечности? А мир бесконечности, это значит, когда вся эта система абсолютно полностью постигается мною, я полностью включаю ее в себе, я над ней нахожусь. Вот что значит быть равным Творцу. И управляю всем мирозданием. Вот такого уровня должен достичь каждый из нас.